То есть то, что здесь говорится, не является какой-то истиной в последней инстанции, мнением церкви православной, русской православной по этому поводу или чем-то еще вот подобным. Это просто такие размышления вслух. Я традиционно об этом напоминаю, чтобы мы об этом не забыли. Итак, мы остановились на седьмом шаге в прошлый раз, прошли, поговорили о нем, да? И сегодня поговорим о восьмом шаге. Восьмой шаг звучит следующим образом. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними. Перед тем, как поговорить подробно вот о этом тексте, который мы только что сейчас с вами услышали, мне бы хотелось связать воедино, то есть сделать так, чтобы восьмой шаг у нас не выпадал из общей ткани 12 шагов, а чтобы он был виден нами как дальнейшее логическое развитие того, что было в предыдущих шагах. И в связи с этим, опять, если позволите, мне хотелось бы провести такую вот параллель. Мне бы хотелось провести параллель с заповедями блаженства. Заповедями блаженства для простоты из Евангелия от Матфея. Если вы помните содержание этих заповедей, по-моему, я об этом не говорил еще, то там есть одна такая особенность, которая, может быть, не бросается в глаза, но которая совершенно очевидна. Но все мы помним хорошо первую заповедь, да, блаженны нищие духом. Дальше речь идет о плаче, скажем, да, о жажде, правде. И вот первые четыре заповеди блаженства, они указывают нам, говорят нам о каких-то процессах, которые происходят внутри человека. Могут происходить, скажем так. Вот человек осознает свою духовную нищету. Человек начинает внутренне стремиться, жаждать правды, плач — это тоже некое внутреннее состояние. И в принципе, тут, конечно, все зависит от человека, но в принципе мы можем даже внешне никак особо и не заметить, что в человеке происходят какие-то изменения, что вот он достиг этого состояния внутреннего плача или вот этого стремления к правде. Конечно, как-то это будет проявляться, но вовсе не обязательно, что это будет заметно. Потому что это все происходит пока только внутри самого человека. И в какой-то момент наступает вот некий перелом, как бы чаша переполняется, начинает выплескиваться через край. Кстати говоря, образ это тоже, видите, святоотеческий. На вопрос один из святых древних христианских, на вопрос о том, почему Бог сотворил мир, какова причина вообще творения мира, зачем это было нужно ему, Богу, если он абсолютно ни в чем не нуждается по определению, ему этот мир не нужен, ни в чем не испытывает никакого недостатка, зачем ему что-то еще придумать, творить мир, человека и так далее. И ответ был таким, что Бог сотворил мир как бы он переливающийся через край любви. Вот Бог есть любовь, это полная чаша. То, что вот более этой полноты, вот это как раз и требует, чтобы еще какие-то существа, сознательные, имеющие свободу, тоже были причастны вот этому бытию, чтобы не только Бог знал, что такое радость жизни, радость бытия, радость любви, но чтобы еще кто-нибудь был этому причастен. Вот это преизбыточествующая любовь, что требует творения мира. Так вот, в человеке, когда начинают происходить какие-то внутренние изменения, рано или поздно, иногда даже хочет того, но не хочет, любовь эта вот эти изменения внутренние человека, они начинают как бы через край переливаться и выражаться каким-то образом вовне, внешним образом. Вот поэтому в заповеди блаженства мы далее встречаем такую вещь, например, такое утверждение. Блаженны миротворцы. Миротворцы, здесь речь идет не о творении мира, скажем, в том смысле, в каком Бог творит мир. А слово «мир», то, которое там употреблено в греческом тексте, оно означает вот это состояние мира, внутреннего мира, внешнего мира, когда нет вражды, отсутствие вот этого хаоса, этого разрушения. То есть блаженны те, которые устрояют этот мир, несут этот мир в окружающий, опять же, мир, только уже немножко другой. Два слова. Космос и Ирине в греческом языке. И в русском тоже одно «мир» писалось с «и», восьмеричный, так называемый, той, которая у нас осталась в языке. А другое слово «мир» писалось с «и» десятиричный. Вот то, что в английском «ай». Потом это убрали, осталось у нас только одно слово «мир». Но суть от этого не меняется. Суть в том, что блаженны те, которые устрояют мир не только внутри себя, но и вокруг себя, как бы распространяют этот мир, покой, гармонию и так далее. Также вот получается и здесь. Смотрите, вот мы говорили о бессилии, да, мы говорили о встрече человека с Богом, это все как бы внутри происходит. Оценили себя, признались перед собой, перед Богом, перед каким-то другим человеком. Вот первая попытка выхода за пределы самого себя. Кому-то другому, Богу, и кому-то другому человек готов свидетельствовать о своих недостатках, о своих изъянах. То есть он уже не внутри себя. Вот поэтому четвертый, пятый шаг, это такое достаточно серьезное для большинства людей эмоциональное переживание, потому что для некоторых людей это вообще первый раз в жизни может быть происходит, когда человек за пределы себя выходит. То есть обращаясь к кому-то другому, третьему человеку, к Богу. Потом опять как бы внутрь уход, хоть и не полный, но в определенном смысле это вот шестой-седьмой шаг, то, о чем мы говорили до этого. Подготовили себя, это опять некие внутренние процессы, которые во мне, может, и выражаются, но не всегда понятно как. Опять же, обращались к Богу и просили исправить наши изъяны. И, наконец, вот восьмой шаг. Составили список людей. Вот опять появляются окружающие нас люди. Опять человек вынужден как бы выйти за пределы себя самого. И далее в девятом шаге не только в плане намерений, но и в плане действий уже конкретно. Но все равно для того, чтобы вспомнить, составить список, да, это что значит? Это значит вспомнить всех тех людей, которыми мы встречали в своей жизни, которыми мы причинили какой-то вред. Опять возникает вопрос, а зачем вообще все это нужно? Почему я должен вот это делать? И вот насколько я знаю, восьмой-девятый шаг это такие довольно сложные шаги, потому что я даже знаю людей, которые вот жаловались на то, что вот годами они сохраняют, скажем, трезвость, да, но к восьмому, к девятому шагу приступить не могут, потому что стоит масса барьеров каких-то внутренних, чтобы вот открыться человеку. Потому что здесь происходит уже качественный переход на какой-то другой уровень. В пятом шаге человек, как выбирают человека для пятого шага? Выбирают по принципу доверия, да? Человек должен доверять тому, кто этот пятый шаг будет принимать. Этому человеку. И это одно из главных условий для того, чтобы легче было раскрыться. А вот восьмой и девятый шаги, ну вот восьмой в частности, я здесь стою перед необходимостью, независимо от того, расположен ли я к людям, вот по отношению к которым я какой-то ущерб причинил, или не расположен к ним. Или вот обида у меня на них сидит какая-то до сих пор. Это уже не имеет значения. Потому что факт остается фактом. Вот есть ущерб, значит, его нужно возмещать, независимо ни от чего. А люди там могут быть самые разные. И это, конечно, довольно большая трудность для большинства людей. Потому что здесь уже нужно, ну, в некотором смысле, восьмой шаг, в некотором смысле это вот то, о чем говорит апостол Павел. Я сораспялся Христу, и Христом вместе. Это такой вот элемент распятия, что ли, есть в этом. Мне так чувствуется, видится, во всяком случае. Человек готов вот обнажиться полностью в той части как раз, в которой не хочется обнажаться, в части зла, причиненного другим людям, в части греха. Потому что стыдно. Первое чувство, которое испытывает Адам после грехопадения, он прячется от Бога, потому что ему стыдно. Стыдно наготы своей. И, конечно, нагота имеется в виду здесь не та нагота вот, в нашем смысле, в нашем понимании, когда человек не прикрыт одеждой, да, нагота внутренняя. Адам вдруг почувствовал, что он не защищен пред Богом ничем. У него нет никаких защит перед ним, потому что просто у них не было нужды. А в грехопадении как раз, когда он совершает зло, первое, он становится как бы в оппозицию Богу. Хочет он этого или не хочет, но это уже оппозиция. Значит, в оппозиции человек вынужден защищаться волей или неволей. И естественно, как защищаться, когда, извиняюсь, я голый? Нужно искать какую-то броню, какие-то придумывать хитроумные маневры, приемы и так далее. Поэтому первое чувство, которое испытывает Адам, это чувство стремления куда-то спрятаться, уйти в укрытие. Вот. Для того, чтобы Бог не мог его видеть. Потому что то, что Бог там увидит, вот те чувства, те переживания, те эмоции, которые испытывал Адам в этот момент, они постыдны, потому что они разрушительны, они противоречат человеческой природе, человеческой сущности. Тот, как грязь. Когда я грязен, мне не хочется выходить на люди, да? Мне хочется вот умыться, руки вымыть, чтобы потом уже показываться людям, окружающим меня. А вот в грязном виде как-то, ну, не хочется, неприятно, некрасиво, неприлично и так далее. Также здесь только в смысле духовного. Грязь имеется в виду здесь не материальная, а вот это вот самая душевная грязь, духовная, эмоциональная, такого плана. Вот именно поэтому седьмой шаг, восьмой шаг особенно труден. Это качественный иной уровень, ну, в сравнении, скажем, с пятым. Пятом там человек, которому я доверяю, перед которым мне не особо стыдно, даже будучи грязным, потому что доверие-то оно основано на чем? На том, что я чувствую его любовь по отношению ко мне. Поэтому мне легко общаться с Богом, потому что я знаю, что он меня любит, и раз любит, значит поймет и простит. Также по отношению к людям, если человек меня любит, то это значит, что он меня поймет и простит. Не значит, что этим надо пользоваться, конечно, манипулировать. Но тем не менее, вот это утверждение остается в силе. Поэтому мне легче открываться тому, кто меня любит. А где гарантии того, что те, которым я буду, перед которым я буду возмещать ущерб, что они меня любят? У них никаких гарантий-то нет. И, скорее всего, даже не любят они полный ущерб. Вот здесь вот именно поэтому очень важно четко понимать, зачем делать восьмой шаг. Потому что если до конца этого не прочувствовать, не понять, его сделать будет очень сложно, искренне сделать будет сложно. Как я уже сказал, вот давайте попробуем ответить на этот вопрос. Как я уже сказал, восьмой шаг – это начало выхода за пределы вот этой своей скорлупы, за пределы самого себя. И вот опять вопрос, зачем мне это нужно делать? Вот почему? Что мешает мне остаться в этой скорлупе? Здесь, как и везде, как мне кажется, необходима неубежденность в том, что надо делать шаги. И даже, может быть, я скажу ересь какую-то, но тем не менее я скажу. И даже нежелание остаться трезвым. Здесь нужно что-то гораздо более сущностное, что ли, для человека. То, без чего не может он жить. Вот мотив должен лежать где-то вот в этой области, в этой сфере. Вот то, без чего я не могу жить, должно меня подталкивать вот к этому шагу. И вот что же это такое может быть? Что это такое? Может быть.
Совесть.
Ну, совесть. Совесть вещь такая. Ее нужно обмануть.
Я тоже
могу. Саша
знает. Ну, Бог знает мои взаимоотношения с ним.
Только любовь.
Конечно. Ну, а Бог и есть любовь.
Об этом понимаешь. Конечно, любовь, да. Это... То, о чем мы говорим, это вот как раз то, что не дает мне любить, мешает любить, не дает быть мне совершенной любви. И вот это действительно мотив, который как бы универсален. Нет таких людей, которые бы не хотели любить и не хотели бы быть любимыми. Другой вопрос, что мы все понимаем любовь, конечно, по-разному. Для одного это одно, для другого другое. Но суть не в этом. Как мы понимаем, это не так важно. Важно то, что нет людей, которые бы внутренне не голодали вот по этому состоянию. Если нет, например, любви, возникает чувство голода тогда. Причем, конечно, не всегда человек осознает рационально, что причина его каких-то неустойчивых, неравновесных внутренних состояний это как раз отсутствие вот этой любви. И здесь даже может быть более важно, конечно, важно, когда меня любят, мне пребывать вот в этом поле любви окружающих меня людей. Но вот здесь, наверное, гораздо более важно сделать акцент как раз на другом, на моей способности или неспособности любить окружающих меня людей. Хотя бы некоторых. Вот не может человек без этого. Не может он быть постоянно вот, в состоянии потребительства, даже если его любят, при этом сам не любит. Какое-то время мы можем жить так, конечно. Но рано или поздно наступает вот это ощущение дальнейшей невозможности такой жизни. И вот как раз вот это та точка, когда мотив, как мне кажется, вот, делает эти шаги. Ну, кстати, это относится и к седьмому, и к шестому шагу, конечно. Это как раз та точка, когда этот мотив достигает, наконец-то, полноты. Я не могу уже вот, жить без этого. Вот так себе надо сказать. Более, даже по-другому лучше выразить. Вот такое во мне должно родиться ощущение. И тогда все будет сделано правильно. Будет сделано. Вот этот восьмой шаг, в частности. То есть, если... Говоря, как бы, заходя с другой стороны, противно, если я не делаю восьмой шаг, если я не собираюсь возместить ущерб, или хотя бы даже понять, кому я этот ущерб причинил, ведь дело-то все в том, что поступки, которые мы совершаем, они же не растворяются где-то в непонятном пространстве каком-то, да, или в космос не улетают тоже. Они же все остаются где-то там, в сердце моем. И последствия этих поступков, они продолжают там лежать, пребывать. И не просто пассивно лежать, но и активно укореняться. Вести вот какую-то уже разрушительную деятельность даже внутри меня. То есть вот все, почему это важно так? Вот список даже здесь сказан, да? То есть очень подробно, может быть, даже по пунктам. Вспомнить все это. Действительно важно. Потому что ничто бесследно не исчезает, как известно. Закон сохранения, он верен в жизнь духовную. Именно поэтому важно все это вычистить. Причем здесь есть, конечно, опасность того, что человек может дойти до какого-то параноидального состояния, как бы чего-нибудь не забыть. Вот, не надо здесь тоже перегибать палку, потому что не забудется. Нужно идти вот просто кругами. Сначала как бы верхний слой снять, потом глубже, глубже, глубже и так далее. Постепенно, то есть восьмой шаг это тоже процесс определенный. Это не разовое действие, как это, что верно по отношению к любому другому шагу. Это все может происходить в процессе жизни. Да и потом, пока мы делаем восьмой шаг, еще сколько мы будем причинять боль. И это тоже надо будет сразу. Причиним какой-то ущерб. Вот, то есть вот с мотивом, я надеюсь, понятно. Мотив очень простой. Моя неспособность любить, будучи вот в таком состоянии, с непрощенными, взаимно непрощенными какими-то проблемами, обидами. Кстати, вот тоже вспоминается мне, мы же параллели пытаемся провести какие-то между Евангелием, христианством, тем, что здесь написано. И вспоминается замечательная вот эта мысль Христа, если ты, говорит он, по-моему, на горной проповеди, если ты принес Богу жертву какую-то, да, хочешь принести Богу, и подойдя к жертвеннику, вспомнил, что кто-то имеет на тебя обиду какую-то из твоих ближних, то оставь свою жертву и приведи. У нас чаще всего акцент делается, опять же, на мне самом. Это вот как бы еще одна сторона восьмого шага. Вот я должен вспомнить, кому я причинил ущерб, кому я причинил какую-то боль и какие-то обиды. И это правильно. Вот смотрите, Христос-то о чем говорит. Он говорит о вещах еще более тонких, если мы внимательно прочитаем, то мы это заметим. Если ты, принеся жертву жертвеннику, вспомнил не то, что ты имеешь что-то на своего брата обиду, а он, брат, имеет на тебя обиду, и ты об этом каким-то образом знаешь. И в этом случае ты уже оставь вот этот дар и иди сначала примирись. Ну, я, может быть, не стал бы на месте Христа столь категорично ставить условия, сказал бы, пойди и сделай все возможное для того, чтобы примириться с ним. Потому что не всегда это реально, конечно. Я могу хотеть примириться, но вот этот брат мой, он может не хотеть, он имеет такое право. Но моя задача сделать то, что я могу, то, что я должен сделать, чтобы вот, исчерпать эту обиду, эту проблему, которая есть у него. И это тоже важно вот, вспоминать. Не только тех людей, которым я причинил ущерб и на которых я обиды какие-то делаю, но и тех, которых, может быть, я вовсе не обижаюсь ни за что, но вольно, невольно причинил ущерб в свою очередь. Потому что чаще всего с понятием ущерба связано такое двустороннее негативное общение, что с обеих сторон. Потому что чаще всего ущерб причиняется вот такой вот перепалки, перебранки, что-то, да, в ответных действиях. Кто-то, и часто бывает ведь так, что кто-то необдуманный поступок какой-то совершает, просто по глупости, там, по простоте, или не знаю, по какой причине. А другой реагирует на него очень серьезно, даже излишне серьезно. И со своей стороны совершает какие-то негативные действия, вовсе не по глупости, а думая, что кстати, его хотят унизить, оскорбить и так далее. И на это действие тот первый опять реагирует уже со злобой, конечно. Чаще всего обиды, они взаимные. И об этом тоже надо помнить, конечно. Но об этом мы коснемся более подробно в девятом шаге. Я бы хотел еще здесь одну параллель провести, ну и так для понимания тоже несколько слов сказать. Тем более, что о миротворце мы уже говорили. Восьмой шаг у меня ассоциируется еще и с церковными таинствами, с таинствами церкви. Ну, во-первых, вот, когда начинается литургия, первое, с чего мы начинаем, это священник призывает обратиться к Богу всех пришедших на эту литургию, совершить таинство Евхаристии. Но не просто к Богу обратиться к Богу в мире. Вот это «в мире Господу помолимся», с этого начинается. Славянским «миром Господу помолимся», на русском «в мире Господу помолимся». В мире как раз вот этом вот внутреннем мире, который можно для простоты разложить на три части. Мир с самим собой, то самое смирение, которое мы говорили, да? Мир с Богом и мир с другими людьми, с окружающими меня людьми. Вот только в этом состоянии можно, оказывается, совершить Евхаристию. Ежели нет у меня такого мира, то есть хотя бы одно из этих трех условий нарушается, с самим собой мира нет, с Богом или с другими людьми, то по большому счету у меня нет оснований никаких внутренних, не должно быть, во всяком случае, совершать таинство Евхаристии. Именно поэтому часто Евхаристию связывают напрямую с таинством покаяния. Сначала нужно может пойти на исповедь, а потом уже причащаться. В этом есть определенная правда, именно вот в связи с тем, что я сейчас сказал. Другое дело, что если в человеке мир внутри, да, и со внешними всеми людьми, с Богом тоже, тогда, конечно, на исповедь нужно не ходить. Вот, но об этом часто забывают. Вот, это вот первый момент. Второй момент еще. Есть тоже в чинопоследовании литургии такой призыв замечательный. Если вы достаточно часто бываете на службе, вы вспомните. Возлюбим друг друга, да единомысленно исполним. Возлюбим друг друга. Дело в том, что в церкви всегда было принято на этом возгласе приветствовать друг друга целованием. То есть не просто декларировать эту любовь, но и каким-то образом символическим образом выразить эту любовь, вот, поприветствовать целованием друг друга, христиан поприветствовать. Тоже вот, если мы вспомним с вами поцелуй Иуды, да, что в этом ужасного? В том, что Иуда дал такой знак воинам, римским воинам, чтобы Христа взяли под стражу. Ужас в том, что он совершает предательство, то есть преступление против любви, прелюбодеяние, говоря языком Библии, совершает предательство, используя вот этот символ, символ, наоборот, любви, полноты любви, поцелуй. Вот если не случайно ведь все это в церкви существует. Любая традиция, любая мелочь даже, она имеет свое значение, свой смысл. После этого призыва священника, возлюбим друг друга, после этого начинается самая главная часть литургии. А в древней церкви вообще с этого начиналась литургия, именно с этих слов, почти с этих слов. Не случайно, потому что для того, чтобы совершить таинство Евхаристии, нужно являть собой церковь. То есть вот это единое тело Христово. И если не будет в нас взаимной любви, в нас, в тех, кто собрался там, вот на этом богослужении, если кто-то будет, ну, грубо говоря, если кто-то не сделает восьмой шаг по отношению к окружающим его людям, восьмой, девятый, до совершения этого таинства, то не будет вот этого единства, не будет самого главного условия совершения таинства Евхаристии. Церкви не будет. Потому что церковь — это не количество, а качество. Церковь можно набить 1000 человек, но если эти люди являются собой разрозненные какие-то куски этого тела Христова, то вот по аналогии с телом же опять, да, давайте мы возьмем организм человека, вот руки, ноги, голова человека. И мы понимаем, что вот это живое. А теперь, я извиняюсь, возьмем и разрубим его на куски. И сложим все это в кучу в одну. И вроде бы ничего не убыло, да? И руки здесь, и ноги, и все остальное. Но только это уже не человек. А непонятно что.
и не организм. Хотя вроде бы все на месте. Количественно, а качественно. Также вот, может быть, довольно жесткое сравнение, но, на мой взгляд, точно. Вот часто евхаристическое собрание представляет собой вот такую кучу мяса, а не тела. И это бывает очень печально. А раз так, то вот этот возглас «возлюбим друг друга до единомыслия исповедных» и вот это целование, они совершенно обесцениваются и обессмысливаются. И, может быть, именно поэтому сейчас почти нигде эта традиция не сохранилась. Потому что смысл утрачен. А вообще-то, на самом деле, на Пасху только это делается во всех храмах. А вообще-то, на самом деле, это очень важная вещь. Мы не можем, грубо говоря, мы не можем совершить Евхаристию, не совершив вот этого целования, не примирившись друг с другом. И, наконец, еще одна параллель тоже с одним из таинств. С таинством, конечно, покаяния, как, наверное, догадались. Вот часто тоже здесь мы делаем ошибки, неправильно понимая, что это такое вообще таинство покаяния, что это значит. Суть этих ошибок в том, что покаяние сводится к перечислению, чаще всего к перечислению каких-то грехов, которые, ну, конечно, все мы совершаем, как обычно начинают. Ну что, грешим мы, как все, вот, всем грешим. И все, собственно, больше можно ничего не говорить. Ну что, я буду, батюшка, вам прекрасно. Вы сами прекрасно знаете о списке этих грехов, да? И в конце концов происходит следующий логический шаг. В конце концов уже подходят люди к таинству покаяния, уже не говоря ничего, кроме своего имени. О том, что нужды нет. Священник прекрасно знает все грехи, список. И я знаю список этих грехов, книжку читал соответствующую. И все, что говорить-то, все ясно, только время терять. Вот. А на самом-то деле ведь покаяние не заключается в том, чтобы мне перечислить, сколько раз я, значит, вот так вот, грубо говоря, не попал. Не попал. Сколько раз я нарушил вот эти вот бесчисленные заповеди, перечисленные в различных сборниках в помощь кающимся. Не в этом же дело. Покаяние – это же вот как раз изменение сознания. А если меняется мое сознание, то есть если образ мыслей моих меняется, говоря нормальным языком, да, то ведь и действия ведь меняются, и действия предшествуют, ну, во всяком случае, норме. Мысли сначала, бывает наоборот, часть, да, норму все-таки, когда сначала подумал, потом сделал. Так вот, если мысль-то изменилась, стала другой, значит, действие тоже будет другое, которое влечет за собой эту мысль. И тогда, значит, что, если я каюсь, скажем, в осуждении, ну, такой возьмем простой грех, да, понятно все, то ведь в грехе осуждения участвуют и другие люди. Я же кого-то осуждаю часто. Ну, правда, можно и себя осуждать, и Бога, но чаще всего это другие люди. И значит, здесь происходит какое-то общение, оно, конечно, со знаком минус, но все равно это же взаимодействие. Пусть даже я и не разговариваю с этим человеком, но я оцениваю его поступки, я осуждаю человека конкретно, но при этом чаще всего это мое осуждение, оно в какой-то словесной форме выливается еще какому-то третьему единице каким-то. То есть вы знаете, сколько втянуто народу вообще. И это опять же тема того же восьмого шага. Это вот все те люди, которые попадают в этот список. Список восьмого шага. Другой вопрос, как мы там этот ущерб будем размещать. Ну это вот да. В следующий раз поговорим. Но факт остается фактом. В список они попадают все. И тогда, значит, покаяние мое заключается в том, что я не просто перестал осуждать, а в том, что я и ущерб возместил. Как вот вор, если он украл что-то, и вдруг вот решил, что он не будет больше красть. Помните вот этот эпизод, опять же, из Евангелия, когда Христос приходит к Закхею, мытарю Закхею в дом,
там и предшествует история. Пришел в город один, а Закхей залез на дерево, потому что не мог увидеть Христа. Христос, видя такое чудо, что вот этот вот серьезный человек, а кто такой мытарь? Мытарь — это очень состоятельные люди, которые, по сути дела, жили за счет того, что обирали свой собственный народ, прикрываясь римской властью, на этом очень хорошо наживались. То есть это очень богатые люди, которых не уважали, но боялись. Они имели власть, подкрепленную римскими, так сказать, мечами. Так вот этот вот человек, очевидно, в дорогой одежде, он лезет, карабкается на дерево, чтобы только увидеть Христа, потому что он был невысок, и толпа загораживала, он не мог увидеть. И Христос видит, что вот такой солидный, ну, представляете себе, да, вот такой мир. Ну, мытарь — это кто? Это вот ракетир. Да, мытарь — это ракетир. И вот такой вот бритый ракетир вылезает из своего Мерседеса и лезет, значит, на дерево. Вот Христа это трясло, поразило. И он говорит, видя такую вот, вот такое его состояние, воодушевление внутреннее, он говорит, слезай. Ты не просто сможешь меня увидеть, но я к тебе в гости приду. Ну и там, естественно, зашушукались, а вот он пошел к мытарю, репетирует, значит, общается там с ним, если пьет в его доме. А, конечно, по законам того времени он не мог этого делать, он имел статус учителя, раввина, и он, естественно, не мог с такими людьми, с нечистыми людьми общаться, с негодяями. Но он это делает. И тот, потрясенный вот таким отношением к нему Христа, он говорит, он кается в том, что он вот таким нечестным, таким подлым способом зарабатывал себе на жизнь. Посмотрите, как выражается его покаяние. Он говорит, что я половину имения моего отдам нищим, но это ладно. И вчетверо возмещу тем, кого я обидел. То есть, если мы так умножим все это, да, то получится, что он сам останется ни с чем. Нищим останется, отдав все. И вот вам как бы действие. Изменилось сознание человека, вот его действие. Раньше он грёб под себя, хапал, а теперь он хочет отдать, вернуть, потому что он понимает, что все то, что нажито, нажито подлым образом, завтра способом. И в четверть. Вот в восьмом шаге я бы тоже был подредактирован. Девятый. И лично четырехкратно возместили бы себя.
Если это не публично.
Нет, это у нас сегодня восьмой, я так, да, внимание. Да, если мы вдруг выясняем, что получит, то отобрать же то, что имеем. Во благо, во благо. Да, девятый шаг это сложный такая штука. Вот. Я напоминаю, что параллельно проводим с таинством покаяния. Не просто я каюсь, но и за восьмым обязательно следует девятый. Так же, как за четвертым следует пятый. Если этого не происходит, ну, смею предположить, что никакого шага тогда не сделал. Не сделан пятый, то не сделан четвертый, даже если он написан. Если не сделан девятый, то не сделан и восьмой, даже если он написан. Просто цена все эти писания. Должно быть действие. Я бы вообще не стал бы отделять одно от другого. Мне кажется, что как бы две стороны одной медали. Они едины. Если сделано первое, обязательно совершается второе. По-настоящему. Да, ну и еще два таких момента, о которых мне хотелось бы сказать в отношении восьмого шага. Первое — это то, что как касательно списка, да, конечно, список у каждого из нас, у меня в том числе, может быть, очень длинный, но вот я бы хотел указать на то, что заметить, на то, что особенное внимание в этом списке следует обратить на самых близких людей, на отца, вот, мать, детей, вот самых-самых близких, потому что там, как правило, более всего, ну это очевидно, но кроме этого, там, как правило, сложнее всего делать вот эти шаги, потому что чаще всего очень много существует внутренних барьеров, стереотипов, стереотипных способов поведения и общения,
вот с этими людьми, с самыми близкими людьми. И наоборот, гораздо легче делать вот эти шаги, восьмой, девятый, в отношении людей мало знакомых, или совсем незнакомых, или почти незнакомых. То есть, чем ближе мы с человеком общаемся, отцы, матери, друзья, жены, дети, вот, тем, во-первых, обильнее будет список, во-вторых, тем сложнее это сразу начинать, тем труднее будет вот все это реализовать, это сделать. Вот. И в заключение тоже такая вот ремарка. Восьмой шаг лучше вообще не делать, если делать его формально. То есть, пока не возникнет вот эта ситуация невозможности жить без любви, и когда до тех пор, пока мы не увидим, что этой любви мешает как раз вот эта вот вся гадость, которая у нас скопилась, вот до тех пор сделать восьмой шаг просто бессмысленно. Потому что формально сделанный восьмой шаг – это еще одна тема для того же восьмого шага. Формально сделанный восьмой шаг – это ущерб тем людям, которым мы будем формально делать. Это уже в квадрате будет ущерб. Это тема, значит, которая остается на следующий раз. Останется неминуемо. Вот, то есть лучше вообще не делать, лучше все-таки внутренне прийти к необходимости. Вот, до тех пор, как вот говорил, по-моему, Толстой, да, можешь не писать, не пиши. Вот, так же и здесь. Провести хотел с такой параллель. Когда не можешь не писать, тогда вот не пиши. Это мое такое представление. Потому что нет ничего хуже, когда формально просят прощения. Самый мой нелюбимый праздник, открою такой секрет церковный, это прощенное воскресенье. Неплохо в этот день сегодня. Ну вот то, что мне хотелось сказать сегодня по поводу восьмого шага, пожалуйста, что-то мы упустили, какие-то вопросы есть, что-то было непонятно. Кстати, вот преисполнились желания, вот то, о чем как раз я говорил. Просто исполнено, преисполнено, переисполнилось. Уже когда переливается формулировки восьмого шага, не знаю, правда, как там по-английски, но вот по-русски понятно. Дальше, да? Я извиняюсь сейчас.
Там просто стали всем своим существом готовы.
Ну, в общем, да. Всем существом готовы.
Нет, этот вопрос вам был давно, сейчас просто как-то в любом контексте его, так сказать, осветило. Все-таки вот у меня, например, я восьмой шаг еще не делала, и этот список длинный, и кому ущерб приняла, так сказать, я все это как бы понимаю и пытаюсь информально, естественно, сделать. Так у меня такого состояния мира никогда не будет с собой, с Богом, с окружающими людьми, значит, что я говорю, сейчас не могу, мне кажется. Или я очень строг к себе подхожу. Да, это тоже мне свойственно.
Вот. А вы знаете так будущее?
Не знаю. Я знаю, тут, вот, когда приходя в зал, я иногда не испытываю такого состояния мира.
Хорошо,
я отлучаю себя от причастия. Мне, конечно, не надо.
Да, уже иногда. Это хорошо. Вот. Так что вы сказали никогда. Теперь иногда. Да, вот относительно этого иногда я и говорил, что именно это та ситуация, да, когда нужно примириться с Богом, с другими людьми, во всяком случае, сделать то, что возможно на сегодняшний день сделать вам. Для этого существует таинство покаяния. Именно для этой цели. Посетив которой, я уже там не иду причастие, ну, окончательно закрепляюсь во мнении, что мне не надо подходить. Именно для этого, да. А вот другой вопрос, все ли я сделал или не все, для того, чтобы примириться, скажем, да? Ну вот именно для этой цели в таинстве покаяния участвует еще и священник. Он выступает в качестве свидетеля в данном случае. Он свидетель, призван, во всяком случае, свидетельствовать. Да, ты сделал все. Нет, ты не все сделал. Вот это еще надо сделать, вот это сделай, потом пойдешь причастие.
Да.
Вот именно поэтому священник там тоже присутствует. Вот. Конечно, это не только у вас, это иногда, это бывает у всех, у меня, конечно. Но для этого и есть таинство покаяния, как раз для Покаяние это, по сути дела, возвращение в церковь. Вот что такое покаяние. Потому что любой внутренний вот этот разлад, разрыв, это отрывание от Бога. Зло отделяет меня от Бога. Покаяние это попытка преодолеть это зло снова и снова. Вот вернуться как-то, вернуться в это тело Христа. Не быть отторгнувшимся от него, отторгнутым. Таинство примирения, таинство возвращения.
Я правильно вас поняла, если, допустим, меня кто-то обидел, и я в обиде вот на него, то я ущерб ему наношу, что я как-то не люблю его вот как-то за эту обиду. Это я
еще раз.
Вот если меня кто-то обидел, и у меня вот обида на этого человека, и нелюбовь какая-то. И то есть это я наношу ущерб этому человеку. Ну, он меня обидел, а я ему ущерб наношу.
Нет, и он, наверное, обидел, если объективно обидел. Вот. Но в данном случае, это вопрос другой, да. Главное, во мне-то что. Конечно, я все равно наношу ущерб, естественно.
То есть мне надо вот эту ущерб, эту любовь вот как-то возродить к этому человеку.
Да, да. Ну, надо, хорошо сказать, надо возродить любовь.
Это вот очень важный момент, между прочим, тут как раз что-то сейчас заметили, потому что во многих руководствах, что ли, по 8-9 шагу как раз и предлагается включать в список не только тех, кому я там что-то должен в материальном смысле или в каком-то другом смысле, а и тех, на кого я обижен.
Ну, да, я просто намеренно не затрагивал пока этот вопрос сегодня, чтобы было о чем говорить в рамках 9-го шага. Вот. Но, конечно, имеется в виду, я думаю, да, совершенно верно.
И, кстати, вообще вот такая трактовка этих шагов, как восстановление мира между людьми, она наиболее их смыслу соответствует. Вообще перевод возмещения ущерба, он просто не точен.
А какой там есть нетрудный?
Вот что-то в таком роде и надо было бы. Стремились восстановить нарушенные отношения, восстановить мир, восстановить согласие. Это так, если уже не буквально по слову, а по исходному смыслу этих шагов, по тому, как они еще из Оксфордских групп переходили в программу 12 шагов. То есть вот эта фраза возмещения ущерба очень часто понимается слишком узко и считают, что ну вот должен был 5 рублей, не отдал вовремя, надо теперь отдать и все в порядке. Да, 20. Речь идет в шагах именно о возмещении, о восстановлении мира между людьми.
Скажите, пожалуйста, а вы сказали, что после призыва, когда вы обидели друг друга, начинается самая главная часть Вы сказали, что после призыва вы другие возмещение друг друга, там самая главная часть. А какая самая главная часть?
Собственно, само таинство литургии верно.
То есть это как бы причастие или там вообще мы видим?
Ну, мы сейчас просто погрузимся в литургику, если я сейчас начну подробно объяснять. Но вкратце суть в том, что литургия, она несколько неоднородна. Есть просконюдия, есть литургия оглашенных, литургия верных. Все это надо воспринимать как одна служба. Но на самом деле там есть определенные моменты, они выделяются, конечно, искусственно нами. Нельзя выдернуть кусок из литургии и сказать, вот это главное. Просто тот момент, о котором говорил я, это как бы вот, ну, апофеоз, что ли. Вот та вершина, к которой литургия, она совершается как бы по нарастающей. Нарастает. И вот пик – это, собственно, вот это сошествие Духа Святого. Вот об этом пике я говорю.
Еще, вот если вот, вот этого чувства переизбытка любви, да, вы объясняли, то есть нет, наверное, смысла перед ним если это не возникает, то есть получается там мышечное собрание этого мяса.
Нет, вы неправильно ставите вопрос. Вопрос стоит не так. Не ходить на литургию, потому что нет во мне чувства преизбытка любви. А просто так мне нужно искать этого чувства, стяжать это чувство при избытке любви, чтобы ходить или другие.
Как я его стяжу?
А вот церковь для этого существует, чтобы мне, приобщившись этого, уже не терять никогда. Как бы пребывать в этом состоянии, любви постоянно. Церковь все для этого, я вот лично для этого церковь. Я без церкви не могу любить. Вот именно так. Не могу.
Но если в церкви не ощущаешь этого состояния, то есть нужно все равно хотеть, что рано или поздно будешь его ощущать.
А это слишком тогда уже получается частный вопрос. Какие-то у вас, видимо, сложности во взаимоотношениях с церковью. Надо смотреть, что это конкретно за сложность. У каждого из вас. Но в любом случае ясно одно, что должно быть во вхождении в церковь должны быть три основных момента соблюдены, на мой взгляд. Когда человек входит в церковную жизнь, это, во-первых, участие в таинствах, в первую очередь, три части, да, эти покаяния. Во-вторых, это понимание того, что там происходит, узнавание о том, что такое церковь, как бы совершая любые действия внутри церкви, в храме, в церкви, где угодно, да, чтобы я понимал, что я делаю и зачем, смысл этих действий, да. И третий момент – это причастность, принадлежность к какой-то конкретной церковной общине, которая является, по сути дела, моей семьей духовной, куда я прихожу как к себе домой. Вот три момента, без которых воцерковление невозможно. Это три обязательных момента. Там еще масса каких-то, может быть, необязательных, но вот эти три – это как три таких столпа, без одного из которых уже ничего не получится. Или получится, но криво. Не так, как надо. Вот и посмотрите, вот, в связи с тем, что я сказал. Есть ли у вас в отношении к церкви соблюдены ли эти три условия? Если нет, то значит все понятно. Если да, мы тогда начинаем частным образом разбираться.
То есть нет смысла, допустим, сына заставлять ходить в храм?
Это без сомнений. Да.
Вредно даже.
Заставлять не надо никого делать ничего. В том числе и там ходить, да, все
смысл. Но страх Божий, как-то страх же Божий должен быть. Хотя бы за страх уже.
А что такое
что страх? Что Иван поет после смерти.
Ну, у меня на этот счет есть серьезные сомнения.
Поехали.
Что так должно быть. Я в этом не уверен. Я думаю, что все-таки лучше строить отношения с Богом на основе не страха, а любви.
Если он не идет, допустим, как его заставить?
Нет, заставлять, еще раз говорю, не надо. Если он не идет, он имеет право. Сколько сыну было? 40, наверное?
15.
Да, 15 лет – это взрослый человек, который имеет право ходить туда, куда он хочет ходить, и не ходить туда, куда он не хочет. Заставить это надо как аксиому принять. Заставить вы не можете его делать. Единственное, что вы можете, это за него молиться, во-первых, или во-вторых, не знаю. А во-первых, являть собой пример того, зачем надо ходить в храм. Вот если он все 15 лет знает, что его мама такая, такая и такая, в смысле плохая, а потом она стала ходить в храм, и все это у нее пропало, и появилось что-то совсем другое, очень хорошее, то тут кто угодно хотя бы задумается, а что же там такое делают-то с людьми. А если она была такая, 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 плохая, стала ходить в храм, и еще стала хуже, стала еще заставлять куда-то ходить, ну, конечно, вы на всю жизнь его прививку сделаете от церкви. Когда жизнь его будет уже просто тащить в церковь, там будет упираться, потому что мы часто совершаем насилие. Нельзя насильно заставить любить его, понимаете? Отношения с Богом строить на вот этих принципах любви, а не насилия. Это ошибка. Да, ну вот на этой радостной ноте, да?
Спасибо.
Спасибо вам за терпение. Надеюсь, следующий вторник мы с вами...